Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Сегодня утром я прочитал свидетельство одного выжившего дайвера, который оказался в составе других людей или в составе команды посреди открытого моря, брошенным и оставленным там. И он писал, как происходили эти события. Утром очень рано они встали, потом их привезли, и они стали плавать в определенной там акватории. Потом корабль по какой-то причине оставил и уплыл, и эта команда осталась посреди моря одна. Потом они очень долго плыли, к обеду. Берег все так же был далеко, не было никакой надежды на спасение. Они продолжали плыть, потом один рядом с ним, он стал засыпать. У другой не оказалось сил продолжать. Но он один, он продолжал дальше плыть. И только вечером, в течение всего дня, только вечером, где-то в 10 часов вечера, он встал ногами на дно, он ощутил это дно. И в течение того, когда он уже остался один, и он плыл, у него возникали мысли. Он писал, человек неверующий, он писал свое свидетельство и говорил: «Я пытался убедить себя, по какой причине я должен выжить, по какой причине я должен продолжать бороться, по какой причине я должен продолжать терпеть эту муку, эти боли, эту битву с этими метровыми волнами, эту битву с отсутствием надежды на спасение». И сегодня я хочу сказать тебе, потому что христианская жизнь, она наполнена многими обетованиями для того, чтобы выжить и выстоять. Но даже в течение христианской жизни есть много причин остановиться и не продолжить путь. Сегодня очень важное слово, которое должно запомниться или остаться у вас по окончании моей проповеди. Во что бы то ни стало, я должен продолжать быть верным. Я должен продолжать курс праведности, послушания. Я должен продолжать новую жизнь, продолжать идти в небеса. Я должен продолжать преодолевать топь уныния и тесные врата. Я должен продолжать вскарабкиваться на горы затруднений и продвигаться долинами тени смертной. Я должен продолжать, когда вокруг ярмарка суеты, и ты вдруг оказался в замке сомнений. Продолжать, несмотря ни на что, невзирая ни на кого, видя пред собой одного Спасителя, который уже прошел, уже преодолел, уже помог и уже может помочь нам. И сегодня мы будем продолжать читать с вами послание Филадельфийской церкви. Это церковь, которая не услышала свой адрес от Христа, ни одного порицания, ни одного высказывания отрицательного характера. Но когда читаешь и вникаешь в это послание Филадельфийской церкви, ты начинаешь понимать, что звучит из уст Христа. Очень ясно эта весть, чтобы побудить Филадельфийскую церковь продолжать. Сегодня, возможно, ты изнемог уже в пути, устал. И ты выкарабкался на этот остров воскресного дня. Ты пришел на это служение, но, может быть, у тебя есть такие мысли: наверное, хватит. Я устал, я устала. Нет смысла продолжать. Я хочу тебе сказать, что ты должен продолжать оставаться верным. Потому что это вопрос жизни и смерти. Это вопрос жизни и смерти. Нельзя останавливаться. Нельзя останавливаться на достигнутых успехах. Нельзя жить прошлым. Нужно постоянно идти вперед, достигая победы. Давайте кратко вспомним 6 характеристик верной Филадельфийской церкви. То есть сначала мы видим, что Иисус Христос, Он подчеркивает, Он обращает внимание на верность этой церкви. И мы здесь можем взять эту выжимку, мы можем увидеть, на каком основании Филадельфийская церковь может быть верной церковью, или можно называть ее верной церковью. А потом мы поговорим с вами о пяти обетованиях. Которые ободряют продолжать быть верными. Итак, 6 характеристик верной Филадельфийской церкви. Люди этой церкви оставались верными вопреки соседству с миром. Посмотрите, пожалуйста, книгу Откровения, 3 глава, 7 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши: люди этой церкви оставались верными вопреки соседству с миром». Быть верным Богу для этой общины не означает находиться в благополучных обстоятельствах, когда никто тебя не гонит за веру. Но наоборот, быть верным для них означало жить христианскую жизнь посреди мира, посреди ярмарки суеты, посреди неверных, неверующих. Можно сказать по-другому, если ты не верен Богу, то эту неверность ты не сможешь оправдать тем, что живешь посреди развращенного мира и неверующих родственников. Ты не можешь ослабить планку или понизить планку. Ты не можешь ослабить свою духовную дисциплину, объясняя это тем, что вокруг тебя есть мир. Церковь находилась в Филадельфии, в городе, поклоняющемся идолам. И мы в прошлый раз много говорили об этом. Вторая характеристика верной церкви. Люди этой церкви продолжали нуждаться в Христе. В 7 стихе так говорит святой, истинно имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. То есть быть верной церковью не означает быть независимой от Христа. Быть верным христианином не означает быть независимым от Христа. Она также, эта церковь, как остальные церкви, нуждалась в Христе, в Его оберегающей заботе, в Его живительном слове, в величии Его характера. Вот почему Христос, Он представляет Себя этой церкви, Он напоминает о Себе церкви, Он напоминает каждому верующему в Филадельфийской церкви, что Он есть истинный, что Он всевластный Бог, что Он суверенный, что Он святой, что Он могущественный покровитель. Поэтому быть верным, быть стойким, это не означает быть автономным и независимым от Христа. Следующая характеристика. Люди этой церкви были малым стадом. В 8 стихе написано «Знаю твои дела», и чуть позже, там же в 8 стихе написано «Ты немного имеешь силы». И в прошлый раз я вам объяснил, что немного имеешь силы, это относится не к силе духовной, это относится к количеству этой общины. То есть Филадельфийская церковь – это община, которая не услышала ни одного порицания от Христа. Она была малочисленной общиной. Но это не мешало ее верности. Тогда как мы хотим больше видеть количество, Бог хочет больше видеть качество. Я бы сказал, качество верности. Верное меньшинство в глазах Бога лучше ложного большинства. Интересно, что когда Бог делает великое через малое, когда Бог продвигает великое Евангелие через малую общину, это приносит Ему огромную славу, потому что нам нечем хвалиться. Мы не можем хвалиться своей силой, своим количеством. И если Бог может немногое употребить для того, чтобы перевернуть весь мир, то вся слава Ему принадлежит. Бог изменил мир. В некотором смысле, так можно сказать, через 12 апостолов. Через этих рыбаков Бог произвел серьезнейшее изменение ситуации в Иерусалиме, и тысячи людей каялись и присоединялись к церкви. Бог любит действовать через малое, но верное. Итак, люди этой церкви были малым стадом, и они оставались верными. Четвертое, люди в этой церкви отличались своим послушанием. В 8 стихе написано «И сохранил Слово Мое». «И сохранил Слово Мое» – это значит в буквальном смысле «исполнил». «Ты продолжаешь жить по Моему Слову». Это хорошо. И если вы думаете, что Писание нереально исполнить, то посмотрите, пожалуйста, на эту общину. Если вы думаете, что Писание – это теория, посмотрите на церковь Филадельфии. Они сохранили Слово Его. И эту оценку они услышали из уст Христа. Он не льстил им. Он констатировал факт. Филадельфия, вы живете по слову. Это реальность, которую может достигнуть любая церковь, если она верна Христу. Быть послушным Богу – это удел для каждого верного. Это реальность, в которой живет настоящий христианин. Пятая характеристика. Люди в этой церкви были готовы платить цену следования за Христом. В 8 стихе мы читаем «Не отреклись имени Моего». Это несмотря на давление со стороны мира. Они оставались верными, чего бы им это ни стоило. Они не торговались с Богом в отношении верности. Вот если нам это будет стоить столько, тогда мы остаемся верными. Но если нам придется больше заплатить, тогда нет, не знаем. Нет, они были готовы платить любую цену. Любую цену. Шестое. Люди в этой церкви продолжали быть стойкими. В 10 стихе написано «И как ты сохранил слово терпения моего». Признак настоящего верующего – это постоянство и верность до конца. Признак настоящего – не хороший старт, а хороший финиш. И, кстати, это то, о чем мы будем с вами продолжать говорить. Вся остальная часть проповеди этому посвящена. Не хороший старт, а хороший финиш. С одной стороны, Филадельфийская церковь, она заслуживала похвалы, потому что они продолжали быть верными. Но с другой стороны, берег был еще очень далеко. Иисус Христос не хочет просто остановиться в этой точке и сказать: да, все хорошо у вас, просто плывите по течению или просто отдыхайте, вы достигли определенного уровня духовности, у вас все в порядке. Нет, дальше, когда мы будем читать, мы увидим, что Иисус дает одно обетование за другим, для того, чтобы вдохновить церковь продолжать до конца. Важен не старт, и важно не середина дистанции, важно то, как мы заканчиваем дистанцию. 5 ободряющих обетований, которые дает Христос каждому верному. В этом виден характер Спасителя. Как мы уже говорили, Спаситель не хочет просто отметить верность, но Он прилагает все старание, чтобы верность продолжалась. Мы не можем сказать в какой-то момент: все, я выдохся, у меня нет сил и ни одной причины продолжать, у меня нет сил, я хочу сойти с дистанции. Мы не имеем права этого сказать. Потому что у нас есть все основания, у нас есть много ободряющих обетований, чтобы продолжать. И первое обетование – это обетование о входе в тысячелетнее царство. Обетование о входе в тысячелетнее царство. 8 стих. «Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее». Непростой текст, и в 7 стихе тоже идет речь о двери, которую он отворяет и которую он закрывает. Есть несколько вариантов объяснить эти слова. Некоторые связывают этот текст с Евангелием от Иоанна, 10 глава, где Христос называет себя дверью для овец, что означает дверь спасения. Но мы знаем, что эти люди были уже спасены, они были верными. Другие смотрят на первое послание Коринфянам, второе послание Коринфянам и Колоссянам, где апостол Павел называет возможность для служения или возможность для расширения Евангелия, он называет дверью. Помните, он говорит: молитесь за меня, чтобы Бог открыл дверь, чтобы я распространил Евангелие. И некоторые объясняют этот текст тем, что Бог дает возможность этой церкви для того, чтобы они продолжали благовествовать. И красивое очень объяснение. Но более ближе к контексту идея несомненного доступа в будущее мессианское тысячелетнее царство. Вообще мы мало слышим о тысячелетнем царстве. Мы мало проповедуем с кафедры о тысячелетнем царстве. И здесь текст, который связан с этим. Иисус хочет ободрить церковь и дает ей обещание, награду за ее верность. И, кстати, вот эти два слова «вот» в 8 стихе 3 главы: «Знаю твои дела, вот». И 9 стих тоже начинается: «Вот, я сделаю». Иисус не ставит здесь перед ними задачу расширения Евангелия. Он ободряет их среди гонений, в которых они находились. Ведь, оставаясь верными, они уже были сияющим светильником Евангелия. Итак, они получают гарантию от самого царя о входе в царство, несмотря на то, что иудеи давно уже поставили крест на них, как язычниках. Была группа иудеев, которые смотрели на эту церковь, филадельфийскую церковь, и называли их сектантами. Они говорили, что они не на верном пути. Иисус им говорит: «И вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Видно, что отверстие дверь связано с ключом Давида, который теперь у Христа. Об этом написано в 7 стихе. Посмотрите: «Имеющий ключ Давида, в который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит». Помните, Давид был царем, но Давид умер. И перед тем еще, когда он был еще жив, Бог дает обетование Давиду. Я вам прочитаю во Второе Царство, во Втором Царстве, 7 глава, в 12 стихе. И дальше написано: Бог дает обетование Давиду, и смотрите, что он говорит: когда же исполнятся дни твои, ты почиешь, или ты умрешь, и ты почиешь с отцами твоими, то я, говорит Бог, восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу, утвержу царство его. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим». Смотрите, царство будет утверждено навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Смотрите, царь Давид получает обетование от Бога о том, что от него произойдет семя, Это семя, оно будет названо Сыном Божьим, оно наречется мне Сыном, и Он воссядет на престоле, и царство Его будет веками. Но когда мы смотрим сейчас на Израиль, или тогда, когда мы смотрели бы на Израиль, то мы не видели бы этого великого царства, и не видим его сейчас. Это пророчество относилось в широком смысле к великому сыну Давида, Иисусу Христу. Таким образом, ключи Давида переданы великому сыну Давида, и он будет определять, кто войдет в его царство и кто не войдет. Согласно книге Откровения, мы будем с вами об этом читать, в будущем вселенную ждет миллениум. Сначала будет великая скорбь, а потом будет тысячелетнее царство. Это великое обетование, ободряющее нас продолжать быть верными. Миллениум – это награда за верность, и эта награда гарантирована суверенным всемогущим царем Христом. Хочу перечислить несколько подробностей о тысячелетнем царстве, так чтобы вы вспомнили. Мы в библейской школе проходили тысячелетнее царство, но я думаю, будет полезно освежить. Тысячелетнее царство – это буквальное тысячелетнее царство на земле. Тысячелетнее царство начнется после возвращения Христа на землю. 19 глава книги Откровения описывает второе пришествие, а 20 глава повествует о тысячелетнем царстве на земле. Сатана будет скован после второго пришествия Христа в начале тысячелетнего царства. Это значит, что во время тысячелетнего царства сатана не будет так свободно действовать, он будет скован, и поэтому грех будет сведен до минимума. В тысячелетнем царстве Иерусалим будет возвышен до выдающегося положения в мире. Об этом говорит пророк Исаия во второй главе. В этом царстве сам Господь будет судить явный грех. Пророк Исаия 66:24. То есть в делах над грехами будет участвовать непосредственно сам Христос, и Он будет судить грехи. Тысячелетнее царство – это время праведности и мира. Дикие животные станут ручными, не будет войн и несправедливости. Тысячелетнее царство – это время радости и долголетия. Люди будут жить долго, не 10, не 20, не 100 лет, а сотни лет. И, кстати, будут умирать некоторые в рассвете сил за грех. Когда он будет совершать грех, то грех будет причиной смерти грешника. Умирая, они будут выглядеть как молодые в столетнем возрасте. Тысячелетнее царство будет временем святости, как говорит пророк Захария в 14 главе. Нравственное и духовное состояние в царстве достигнет высшего уровня со времен грехопадения Адама. Не было еще никогда такой праведности и святости на земле после того, как Адам согрешил. Тысячелетнее царство будет временем экономического процветания, будут освоены пустыни и целинные земли, урожай будет следовать один за другим, как говорит пророк Амос. Скорее всего, в это время все социальные проблемы будут ликвидированы. Таким образом, в будущем землю ждет тысячелетнее царство. И услышав это все, мы понимаем, почему слова в 3 главе 8 стихе об открытых дверях мессианского царства должны были послужить ободрением для церкви. Хочу сказать тебе, дорогой друг, обетование царства относится не только к тем верующим, к филадельфийской общине. Все искупленные верующие придут царствовать со Христом в уже обновленных телах. Это царство будет реально на земле. Возможно, кто-то говорит тебе, что вся твоя религия выведенного яйца не стоит. Возможно, есть те, кто говорят тебе, что все твои усилия, вся твоя верность бессмысленна. Но посмотрите на 8 стих и ободритесь. «Ободритесь, как церковь Филадельфии, так говорит Святой Истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее». Иными словами, у тебя есть обетование, что ты войдешь в царство, где я буду править на престоле Давидовом. Но также звучит второе ободряющее обетование – обетование об обращении лютых врагов. Посмотрите 9 стих. Обетование об обращении лютых врагов. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о тебе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Мы видим, что здесь, подобно церкви в Смирне, Филадельфийская церковь столкнулась с враждебно настроенными неверующими иудеями. Поскольку они не принимали Христа, они были сатанинской синагогой или сатанинским сборищем. То, что они, посмотрите, в 9 стихе говорят о себе, что они иудеи, это ничего не значит. Мы иудеи, мы близки к Богу, мы народ Божий. Это ничего не значит. Почему? Потому что тут же в 9 стихе Иисус дает оценку этим людям. Не суть таковы, а лгут. Да, по крови и традициям они были иудеями. Но духовно они были язычниками. Помните, в послании к римлянам Павел говорит, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Кстати, этот принцип применим к нам сегодня. Важно не то, что мы говорим о себе, но то, какова наша природа. Подумайте об этом. Есть верующие, в кавычках, о которых можно сказать те же слова, которые написаны в 9 стихе. Они говорят о себе, что верующие, но не суть таковы, а лгут. Важно не то, что вы о себе говорите. Конечно, важно исповедовать веру в Христа. Но важно, какова ваша природа, какова ваша сущность. Есть ли у вас измененная жизнь? Есть ли отношения со Христом, которые длятся каждый день? Есть ли каждый день упование на Христа? Есть ли живое общение со Христом? Вчера я читал Райла, и это очень было ободрительно для меня. Ободрительно в том смысле, почему мы должны продолжать молиться, и наша молитва должна постоянно простираться ко Христу. Вот смотрите, если мы не хотим сегодня, в эти дни общаться со Христом, то почему вы думаете, что у вас будет желание общаться со Христом в небесах? Это мощный мотив для молитвенной жизни, не знаю, как для вас. Я еще раз покаялся в том, что моя молитвенная жизнь, она слаба, она не дотягивает. Если мы сейчас не тянемся к тому, с кем мы готовы провести вечность, то почему мы думаем, что когда мы придем в вечность, нам будет интересно общаться с Ним? Почему мы редко прибегаем к Нему? Почему мало изливаем сердце наше, как самому близкому? Почему мы не дорожим этими отношениями? Почему у нас нет молитвенного времени, когда можем зайти и закрыть дверь за собой, чтобы никто не видел, чтобы мы втайне говорили со Христом? В этом нужно возрастать. В этом нужно возрастать. Кто мы по сути? Истинные мы или нет? Поразительно то, что Христос сделает так, что те иудеи, которые притесняли и гнали церковь в Филадельфии, посмотрите 9 стих, «Я сделаю, придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Склонение к ногам этих филадельфийских верующих означает быть полностью пораженным и подчиненным. Враги церкви будут окончательно побеждены Евангелием и смирены. Ветхий Завет описывает будущее, когда неверующие язычники склонятся перед иудеями. Но здесь мы видим похожую, до наоборот, картину. Мы видим, что иудеи приходят и склоняются перед ногами язычников этой церкви Филадельфии и признают и познают, что Бог возлюбил их. Важно не упустить, кто будет главной причиной обращения этого сатанинского сборища. Посмотрите, в 9 стихе это очень важно. «Я сделаю так». «Я сделаю так». «Я автор обращения этого сатанинского сборища». «Это не вы, но я». Да, через ваше Евангелие, через проповедь Евангелия. «Но я сделаю так, что они познают, что я святой, истинный, суверенный, могущественный Христос». Подумайте, что могли испытывать те верующие люди в той общине? С ними по соседству жили те, кто ненавидели их, кто считали их сектантами, кто смеялись над ними, кто говорили, у вас вход в царство закрыт, мессианское тысячелетнее царство для нас, но не для вас. И вообще, чем вы здесь занимаетесь? Христос, этот позорный грешник, который умер на кресте, и вы ему поклоняетесь. Вы какая-то секта жалкая и так далее. Подумайте, что могли думать те филадельфийские верующие. Наверное, они даже не смели дерзнуть в мыслях о том, чтобы эта синагога или эти иудеи обратились ко Христу. Ты смотришь на то, как далек от Бога твой сын или брат, как далека от духовности твоя мама или сестра, но знай, что Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы можем просить или о чем можем помышлять. Он делает так, он берет и обращает лютых врагов в своих детей. Он возрождает, он побеждает, он смиряет. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Слушай, это ободряющее обетование для той церкви. Но это работает и сейчас. Есть истории, когда лютые враги христиан, те, которые ненавидели христиан и ненавидят христиан, обращаются и склоняются перед Христом и перед ногами верующих, приходят в церковь. И, возможно, у тебя нет сил плыть дальше, и берег так далеко, и ты устал от постоянных этих сопротивлений со стороны неверующих, и ты уже давно поставил крест на их обращение, и ты думаешь, это невозможно, ну сколько можно, уже 10 лет. Посмотри на эти тексты и ободрись. Нужно продолжать. Третье ободряющее обетование. Об избавлении от великой скорби. Это непростое обетование. Посмотрите 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Очень непростой текст. Очень непростой текст. Так как Филадельфийская церковь прошла успешное испытание, Господь обещает уберечь ее от последнего испытания. Вопрос в том, относится ли вот это обетование в 10 стихе, очень важно, чтобы вы смотрели ваши Библии, относится ли это обетование сохранить от годины искушения только к Филадельфийской церкви, существующей в тот исторический период, или оно адресовано всем истинным церквям в будущем? Я могу сказать, скорее всего, это точно, это видно из индикаторов просто грамматики, что это обетование имеет универсальный характер. Я сейчас объясню, почему. Универсальный – это значит, оно применимо не только к Филадельфийской общине, оно применимо ко всем церквям, ко всем поместным церквям. Посмотрите здесь на повторяющееся воззвание «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Это повторяется в конце каждого послания. Это значит, что Бог хочет, чтобы послание Филадельфийской церкви слушали другие церкви и применяли к своей жизни. Второй аргумент, что это обетование универсально. Посмотрите здесь вот эти слова в 10 стихе. «На всю вселенную», то есть, чтобы испытать живущих на земле. То есть, скорбь придет на всю вселенную, чтобы испытать кого? Филадельфийскую общину? Нет, кого? Жителей Турции или Азии? Нет, всю землю. То есть мы видим здесь скорбь всемирного масштаба. Поэтому обетование об избавлении от этой скорби имеет универсальный характер. Также употребление определенного артикля в словосочетании «годины искушения» указывает на то, что Иисус говорил о хорошо известном периоде времени, который должен был быть перед возвращением Мессии. Этот период назван великой скорбью или часом суда его в книге Откровения 14:7. Итак, универсальность этого обетования обращает его слова ко всем истинным верующим. Иисус обещает уберечь истинные церкви от годины искушения. Посмотрите 10 стих для вас. Но важно понять, каким образом Господь намерен сохранить истинные церкви от будущей годины искушений. Каким образом? Итак, на всю вселенную, послушайте, на всю вселенную идет година искушения или великая скорбь. Об этом описывает книга Откровения, 6 главы по 19 главу. Мы еще будем с вами подробнее изучать, как это будет, как эта скорбь, она выльется, как эти чаши будут проливаться на землю, как печати будут сниматься, как трубы будут сигналить и будут суды. Так вот здесь, в 10 стихе, звучит обетование для этой церкви, что та скорбь, которая ожидает вселенную, из этой скорби церковь будет избавлена. Каким образом? Существует два основных взгляда по поводу того, каким образом Бог будет избавлять верующих людей. Есть взгляд, который говорит, что избавление из годины искушения происходит посредством восхищения церкви до начала великой скорби. Этот взгляд называется претрибуляционизм. То есть до скорби, до начала скорби, церковь будет взята на небеса. И, кстати, вот почему объясняется, что после того, как послание церквям заканчивается, начинается 4, 5, 6 глава, и начинается великая скорбь, нет ни одного упоминания о церкви. Церкви нет, поэтому книга Откровения ничего не говорит о церкви. Церковь уже на небесах. Есть другой взгляд, постреволюционизм. И, кстати, и в том, и в другом лагере находятся праведные, верные люди. Есть те, которые верят, что нет, церковь останется на великую скорбь, и она пройдет через великую скорбь. Поэтому этот вопрос, он сложный, он непростой, потому что нету ни одного текста в Писании, который ясно говорит, что церковь будет взята от скорби. В основном тексты косвенно указывают. Но книга Откровения 3.10 ближе всего подошла к этому вопросу. Если вы после моей проповеди будете верить в то, что церковь пойдет в скорбь, это ваше право, я вас буду продолжать уважать, и это не влияет на ваше спасение. Но я хочу вам объяснить, на мой взгляд, данный текст более убедительно звучит в пользу физического восхищения церкви до великой скорби. Таким образом, это предреволюционный взгляд на то, где будет церковь, когда начнется великая скорбь. Приведу несколько аргументов. Первый аргумент от здравости. Если мы говорим, что церковь останется на великую скорбь, тогда в каком смысле святые будут избавлены от нее? Где здесь ободрение? Где здесь ободрение? Мы будем дальше читать в книге Откровения, что появятся верующие во время великой скорби, они обратятся, будут иудеи, которые веруют, и язычники, и они будут умерщвлены за слово, свидетельство. Их будут убивать. Их будут убивать там во время скорби. Каким образом тогда это обетование об избавлении могло бы дать утешение и ободрение гонимым верующим в Филадельфии? Представьте, что вы житель небольшой деревенки, и вдруг вы знаете, что войско движется для того, чтобы стереть вашу деревню с лица земли. И вдруг приходит вестник и сообщает вам: не бойтесь, не бойтесь, мы вас избавим, вы будете сохранены. Правда, некоторых из вас будут убивать. Где здесь ободрение, что они получат освобождение от прихода этого войска? Возникает сложность с тем, какое здесь есть утешение, связанное с обетованием о физической защите во время скорби. Аргумент от грамматики. Посмотрите 10 стих. «А как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя». Вот это слово «сохраню тебя» буквально переводится «сохранить из», «сохранить наружу от годины искушения» или «сохранить вне». То есть в буквальном смысле Иисус возьмет церковь на небеса до того, как начнет судить нечестивых. Итак, с одной стороны, аргумент от здравости. В чем здесь ободрение? Если придет година искушения, и там будут верующие погибать, в чем здесь утешение? Я сохраню тебя, но тебя убьют. Второй аргумент от грамматики слова «сохранить из», «сохранить наружу». Еще один аргумент, аргумент от цели. Посмотрите, я сохраню тебя от годины искушения, придет година искушения, чтобы испытать живущих на земле. Так вот интересно, вот это слово «испытать», когда мы смотрим по всей книге Откровения, это слово «испытать» постоянно, этот термин применяется к неверующим людям. То есть описывает испытания неверующих людей. Таким образом, Иисус обещает уберечь верующих от великой скорби, которая предназначена для неверующих. Еще раз повторю. Иисус обещает уберечь верующих от великой скорби, которая придет для того, чтобы испытать неверующих. Интересно, что одни неверующие, пройдя через великую скорбь, они покаятся и спасутся, другие же неверующие ожесточатся и отвергнут покаяние. Итак, Господь обещает в лице Филадельфийской церкви всем верным Ему, всем настоящим верующим избавление от надвигающейся на вселенную великой скорби. В будущем, когда ты будешь слышать об ужасах великой скорби, мы с тобой будем изучать книгу Откровения. Пускай эта весть не загонит тебя в угол. Пусть ты не будешь просто загнанным в угол, ожидая, что этот гнев придет, и эти суды начнутся. Потому что я вижу действительно ободрение для Филадельфийской церкви в том, что они не окажутся посреди этого ужаса. Потому что они до этого оказались верными Христу. Четвертое обетование верной церкви – обетование ободрения, о близком приходе. Посмотрите 11 стих. Иисус говорит: «Вот, гряду скоро». Это же обетование звучало в адрес других церквей. Но интересно, что когда мы видим в других текстах 2-3 главы «Вот гряду скоро» или «Мое пришествие близко», то там обычно речь шла о локальном суде над церковью, потому что они были неверны в каких-то моментах. Иисус предупреждал: «Я локально приду и буду судить тебя, и накажу, и сдвину светильник твой». Но здесь в верной церкви звучит ободрение: «Я гряду скоро». Речь идет о втором пришествии. И здесь есть тоже непростой вопрос. Как Христос может прийти скоро или в любое время? Если до прихода Христа Писание говорит, что должны исполниться много-много или должны произойти знамения. Как Иисус может прийти внезапно? Представьте, вы слышите: «Бодрствуй, я приду скоро», в буквальном смысле, в любое мгновение. И тогда мы говорим: ну да, у тебя один день, как 1000 лет. В принципе, я могу расслабиться. Где здесь ободрение? Как это понять? Я гряду скоро, бодрствуй. Ведь у нас всегда будет время, когда мы увидим, что увидим? Когда мы увидим, что проповеданное Евангелие по всем народам, как говорит Матфея 24:14, должно исполниться до прихода Христа. Когда мы увидим великую скорбь, это должно произойти до прихода Христа. Когда мы увидим лжепророка и совершающиеся чудеса, о которых говорит Матфея 24 глава. Когда мы увидим пришествие Антихриста и отступление, когда мы увидим спасение Израиля, вот тогда придет Христос. Так слушай, сколько нужно времени для того, чтобы все это исполнилось? Христос, ты либо что-то не понимаешь, либо ты завышаешь и преувеличиваешь. Гряду скоро. Слушай, ну минимум должно пройти несколько лет, чтобы это все исполнилось. Как это соединить? Как это примирить? Опять же, все тот же предтрибуляционный взгляд помогает объяснить внезапный приход Христа. Послушайте, Христос придет, но Он придет дважды. Первый – тайный за церковью перед скорбью. Второй – явный после 7 лет скорби для суда и установления тысячелетнего царства. Так вот, за эти 7 лет великой скорби исполнится то, что мы должны ожидать. Проповедь Евангелия, великая скорбь, лжепророки, совершающие чудеса, знамения на небесах, пришествие Антихриста и спасение Израиля. Все это произойдет за 7 лет великой скорби. Поэтому внезапность остается. Смотрите, если Иисус первый раз придет до начала великой скорби, Он может прийти и сегодня, через 5 минут. А потом начинается великая скорбь, и начинаются все знамения, и все на месте. Поэтому мы должны бодрствовать, потому что мы не знаем, когда Он придет. И поэтому это должно постоянно побуждать нас продолжать плыть, продолжать противостоять волнам этого мира и желаниям своей греховной плоти. Поэтому Иисус и говорит: вот гряду скоро. В других текстах это будет внезапно. Бодрствую, потому что не знаешь, когда я приду. Я хочу прочитать цитату Чарльза Райла «Практическая религия». Надежду на его возвращение первые христиане сделали частью своей религии. Они взирали назад на крест и искупление греха и радовались во Христе распятом. Они взирали вверх на Христа, находящегося по правую руку от Отца, и радовались во Христе ходатайствующем. И они взирали вперед на обетованное возвращение их Господина и радовались мысли о том, что они увидят Его вновь, и нам следует поступать так же. Послушайте, вот гряду я скоро. Это должно наполнить ваши сердца радостью. Радостью, и мы должны ответить ей: гряди, Господи, гряди скоро. Мы хотим скорее увидеть Тебя. Это связано со встречей на небесах со Христом, с браком Агнца Его невестой Церковью и с возвращением на землю для того, чтобы царствовать с Ним 1000 лет и потом войти в вечность со Христом. Вот что нас ожидает. Неужели эти обетования не могут вдохновить вас продолжать и продолжать жить христианскую жизнь, сопротивляться искушениям плоти, сопротивляться мирскому взгляду, мирской философии? Мы должны продолжать, поскольку приход Господа близко, верующие должны, посмотрите в 11 стихе, держать, что имеют. Они должны были продолжать быть верными и посвященными. Да, Господь хранит верных своих, но не без участия и старания самих верных. Можно так сказать, филадельфийские верующие были ответственны за то, чтобы продолжать. Христианство – это не пассивность, это активность. Павел обращается к колосским верующим, напоминая об их ответственности. Смотрите, он говорит им, сначала он говорит, что Бог сделал в их жизни, а потом он говорит, что они должны делать. Только пребывайте тверды и непоколебимы в вере. Это Колоссянам 1 глава 21-23 стих. Только пребывайте тверды и непоколебимы в вере и не отпадайте от надежды благовествования, которую вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Только держитесь, только прилагайте усилия, только бодрствуйте. Мы видим нашу ответственность. Почему же важно быть верным до конца? В 11 стихе он говорит, дабы кто не восхитил или не забрал венца их. Есть опасности потерять награду. Получатели послания понимали, что венец указывает на награду. Награда будет вручена в конце забега, а забег длиной в жизнь. Поэтому держись, трудись, не ослабевай. Кстати, награда – это очень связано с нашей уверенностью в спасении. Как только человек перестает бороться, как только он начинает говорить, ну я буду спасен, как головня из огня. Послушайте, у этого человека очень скоро испарится уверенность в спасении. Наша уверенность в спасении основана на Христе, на Его жертве на Голгофе и также на нашем постоянстве в уповании на Его жертву. Если у нас постоянства нет, мы потихоньку теряем уверенность в том, что мы спасенные люди. Поэтому вопрос награды, вопрос быть постоянным, это также вопрос вашей убежденности в спасении. И последнее обетование, обетование ободрения, которое должно было поддержать филадельфийскую общину и нас сегодня, обетование о вечной сохранности. 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Итак, представьте храм, и там есть колонны, и он говорит, побеждающего сделаю столпом. Важно понимать ту географию, в которой находилась эта филадельфийская община или этот город Филадельфия. В городе было много храмов, где были высокие колонны. Так вот, проблема в том, что в Филадельфии очень часто происходили землетрясения. Поэтому для филадельфийца было обычным делом, как только начинались частые толчки, хватать все необходимое и быстро убегать из города, ведь сооружения с высокими колоннами могли в любое время обрушиться на его голову. Поэтому обещание Христа очень даже кстати. Смотрите, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Верующему ничего не будет грозить в храме Бога, потому что он будет стоять на твердом фундаменте. Даже Соломон не сможет сдвинуть колонны этого небесного храма. И мы понимаем с вами, небесный храм – это не в буквальном смысле сооружение из золотых кирпичей на небесах. Небесный храм – это верующие люди, которые соединены в этот храм. Небесный храм – это мы с вами. Дальше он говорит, тут обетование, опять же, связано с вечной сохранностью. «И напишу на нем имя Бога моего». Речь идет о собственности. Он говорит, «Я напишу имя, это значит, что они принадлежат мне, как рабы, а я их господин». Каждый верующий – его собственность. Но не только это. Дальше тут же в 12 стихе написано «Имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего». Здесь речь идет о праве на гражданство. На гражданство в небесном Иерусалиме. Это намного выше и круче любого другого гражданства, которое ценится сейчас здесь. Ценится гражданство Америки, Канады. Но слушай, по сравнению с тем, что у нас есть гражданство в Иерусалиме небесном, это даже не сравнится. Это огромная привилегия. Апостол Павел филиппийцам об этом как раз пишет, которые кичились своим гражданством Рима. И он пишет им, наше же жительство или наше же гражданство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И с этим гражданством связана трансформация, изменение твоего тела, твоей личности. Смотрите, которое уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Гражданство – это значит измененная природа. Вход в небеса – это значит вход в духовном теле. И, наконец, в стихе 12 мы читаем «И имя мое новое». То есть речь идет, что я напишу имя на нем мое новое. Речь идет о новом имени. И опять же, филадельфийцы знали, что такое постоянно менять имена. Филадельфия была несколько раз изменена. То есть название города было изменено. когда, например, Тиберий восстановил после разрушения этот город, после землетрясения, он дал новое имя, Новая Кесария. То есть Филадельфия называлась Новой Кесарией. А затем новый император назвал город Флавия. Поэтому люди понимали, что значит измененное новое имя. И Господь говорит, я напишу на нем имя мое новое. Речь идет о полном откровении характера Христа. То есть сейчас мы ограничены, мы не способны понять величие нашего Бога так, как мы должны. Но потом, когда Его имя будет написано на нас, мы познаем Христа, как Он есть. На небесах мы увидим Его, познаем Его таким, какой Он есть. И последний стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Итак, Христос говорит через Иоанна, и мы видим, что третья личность Троицы, Дух Святой, также говорит церквям. Можно так сказать, что вся Троица участвует в обращении к церквям, ожидая, что послание возымеет свое действие, послужит сегодня ободрением и нам. Есть много ободрений, но важно продолжать. Важно продолжать. Иначе мы можем захлебнуться в мирской суете, мы можем ослабнуть, мы можем стать посредственными, мы можем уснуть, мы можем потерять силы, и мы можем быть просто дисквалифицированы с арены служения. Поэтому продолжайте, братья и сестры, во что бы то ни стало, какие бы трудности ни столкнулись с вами, я хочу вам сказать, что продолжать – это значит продолжать искать лица Господа. Продолжать – это значит исполнять свою ответственность в церкви. Это значит продолжать поддерживать отношения с верующими людьми. Это значит говорить «нет греху». Это значит иметь дисциплину христианской жизни, продолжать. Это значит смотреть и быть внимательным к тому, что вы смотрите по телевизору. Это значит, что вы говорите и в чем вы больше проводите время, когда наслаждаетесь или получаете удовлетворение. Мы должны находить радость в Боге. Это должна быть наша жизнь. И если мы не будем продолжать, то награда будет забрана от нас. Бодрствуйте, братья и сестры, давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю и славлю Тебя. Я благодарю Тебя за эту филадельфийскую общину. Хотя она была малой, она была сильной. Ее качество было на уровне, который угождал Тебе. Ты даешь ей хорошую оценку этой общине, но при этом Ты вдохновляешь эту общину, Ты даешь столько обетований для того, чтобы эти верующие продолжали этот путь праведности. Как пилигримы, чтобы они продолжали идти в этот новый небесный град Иерусалим. И Ты сообщаешь нам через эту церковь о том, что на нас, на наших плечах лежит ответственность. Ответственность не быть пассивными, но быть активными. И это проявляется во всех аспектах нашей жизни. Помоги нам, Господь, устоять. Помоги нам продолжать. Сохрани нас от падений, Господь, и веди нас в небеса. Слава Тебе и поклонение. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.